Коммуникативная система, свойственная виду Homo sapiens. Так лингвисты определяют язык, на котором мы говорим. Действительно, способность общаться при помощи речи – одно из главных свойств, которое отличает людей от остального живого мира. Но как и когда мы это свойство приобрели? Об этом рассказывает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Светлана Бурлак. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Светлана, вот вы написали книгу про происхождение языка. Может быть, начать рассказ об этой сложной теме, наверное, лучше с того, чтобы дать какое-то определение вообще, что такое язык и чем эта способность вот, разговаривать так интересно для ученых.
С языком та проблема, что определение языка у лингвиста нет. Просто для того, чтобы сформулировать определение какого-то понятия, надо узнать его пределы, границы. Да, слово «определение», оно от слова «предел». А какие границы, какие пределы у этого понятия? Ученые до сих пор пока только подступают к пониманию этого.
А просто не знают или не договорились?
Ну, отчасти не договорились, потому что не знают. Для лингвистических исследований достаточно такого определения, что это коммуникативная система, свойственная виду Homo sapiens. Для других исследований этого может оказаться недостаточно.
Но дело в том, что в этой студии не раз были зоопсихологи, и не раз мы задавали этот вопрос – язык животных. И каждый раз они так передергивались и говорили, что все-таки понятие языка, язык животное, оно очень условное. Язык в том понимании, в котором мы обладаем, люди, да, у животных нет. Видимо, они тоже отталкивались от определения лингвиста, коммуникативной системы, которая обладает Homo sapiens. То есть животные не обладают такой коммуникативной системой.
Безусловно, ни один вид не обладает такой коммуникативной системой, какой обладает какой-нибудь другой вид. У каждого вида коммуникативная система своя.
А вот в чем особенность Homo sapiens языка?
Лингвистику, к сожалению, не учат в школе. Люди, которые никогда не учили лингвистику, они язык рассматривают как слова. Что такое язык? Это слова. Знаешь какой-нибудь иностранный язык? Ну, скажи, как на этом языке будет. И дальше следуют какие-то слова, которые надо на этот язык перевести. Слов действительно в человеческом языке очень много, десятки тысяч. Вроде бы ни в одной коммуникативной системе животных столько нету, это правда. И даже те самые обезьяны, которых учили языкам-посредникам в так называемых языковых проектах, которые демонстрировали потрясающие успехи, и они знают несколько сотен слов, а по некоторым данным, некоторые утверждают, что даже там тысячу, и может быть две, и может быть даже целых три. Но человек знает десятки тысяч слов.
Ну, это смотря какой. Эллочка-людоедка сколько знала там? 10-20 слов.
Эллочка-людоедка обходилась 30, как написано в книжке.
Но это не значит, что она не понимала остальные 60, которые произносили ее подружки.
Вот остальные слова она понимала, потому что она могла варьировать свою реакцию между «хамите парниша», «хо-хо», ну и там остальными доступными ей вариантами. Все-таки в зависимости от того, что ей говорили. И многие исследователи именно это рассматривают как основную загадку языка. Откуда человек взял столько слов? Ну и, соответственно, именно из этого соображения исходит. Если же люди немножко знают про лингвистику, то их гораздо больше волнует другая загадка языка. Дело в том, что в языке слова существуют не просто как зерна в куче, а они образуют систему, причем систему совершенно потрясающе сложную и разветвленную. Слова состоят из звуков, которыми эти слова различаются, и эти звуки образуют систему, которая хорошо пишется в табличку с клеточками. Один признак проходит по всей табличке, ну, там, звонкие и глухие согласные в русском языке. Почти все согласные русского языка имеют звонкие и глухие пары, твердые и мягкие пары. Где-то там согласные могут иметь огубленные и неогубленные пары. Противопоставления звуков, они проходят через всю систему. Дальше слова между собой связаны разнообразным образом. Есть словообразовательные связи, когда слова с одним корнем, слова с одним суффиксом, слова с одной приставкой. Соответственно, если мы даже какого-то слова никогда не слышали, то по тому, из каких значимых частей, из каких морфем оно состоит, мы можем примерно догадаться, про что речь. Например, если нам попадется слово «корчеватель», то это либо человек, который корчует, либо устройство, которое, опять же, корчует. Хотя вряд ли вы когда-либо слышали это слово, но тем не менее...
Нет, слово «корчеватель»
мы как раз очень часто слышим
благодаря знаменитой публикации Михаила Гельфанда, да, который попытался с помощью компьютерной программы перевел на русский язык текст, сгенерированный машиной, и опубликовал его в научном журнале, получил даже положительную рецензию. И называлось как раз он «корчеватель, алгоритм».
Какой-то нелинейная унификация каких-то точек доступа.
Ну да, там что-то было очень такое наукообразное, сформулированное, я помню, видела этот
текст. Да-да-да, и поэтому теперь слово «корчеватель» стало уже нарицательным.
Ну, можно взять любое другое слово, составленное из известных морфем, и все равно будет понятно, что оно значит примерно, ну, я не знаю, там, дятлята вам в жизни попадались, птенцы дятла, с очевидностью. Дальше. Существуют между словами смысловые связи. Ну, вот знакомые нам синонимы, антонимы, всякие родовидовые соотношения, конверсивные соотношения, когда слова описывают одну и ту же ситуацию, но с разных точек зрения. Да, там, купить и продать, например. Или там, учитель, ученик, учитель такого-то, ученик такого-то. Между словами существуют такие отношения, которые позволяют словам по-разному вести себя в предложениях. Мы же слова, когда разговариваем, не набрасываем такой беспорядочной кучей, а мы их выстраиваем в некоторую линейную последовательность по некоторым правилам. Правила очень сложные, в каждом языке свои.
И... они всегда очень сложные? Может быть, у каких-то архаичных народов и не было этих правил? Может быть, это только недавно появилось?
Ну, насчет архаичных народов это сказать сложно, потому что 100 тысяч лет назад магнитофонов не было и письменности не было тоже, но, по крайней мере, с тех пор, как есть письменность, правила сильно сложнее не стали. Разве что действительно с развитием письменности возникают и сильно развиваются всякие сложно подчиненные предложения. В устной речи предложения с 10 вложенными предложениями довольно сложно построить, а в письменной очень даже запросто. Это правда. Но даже языки устные обладают очень богатыми грамматическими возможностями. Эти грамматические возможности лингвистов всегда очень удивляют. И Хомский даже выдвинул в свое время предположение, что это какая-то была макромутация, которая, значит, сформировала нам язык и вложила в нашу голову вот эту грамматическую способность вот прямо так, в виде правил. А что, ДНК молекула большая, буквок много, можем записать что угодно. Ну, на самом деле...
То есть, прям у первых-первых самых Homo sapiens вдруг что-то такое в голове произошло, и они стали способны к воспроизводству языка. Вот все.
По этой гипотезе так. Но гены не так устроены, чтобы на них записывать правила типа «ставь подлежащее позади сказуемого» или «ставь подлежащее впереди сказуемого». Тем не менее, какой-то врожденный компонент у языка, безусловно, есть. Но как теперь об этом обычно говорят, это не столько записанная в генах грамматика, сколько желание этим языком овладеть и склонность овладевать им достаточно быстро и надежно. Ребенок выучивает слова очень быстро. Ну, там кто-то посчитал, что там по одному слову за каждые 90 минут бодрствования.
Так это смотря какой ребенок.
Ну, смотря какой ребенок, если он растет в собачьей будке, ему язык вообще не предъявляется, то тогда он не выучит ни одного слова. И если он пропустит так называемый чувствительный период или критический период в освоении языка, то слова-то он потом выучит, а вот грамматику-то как раз не выучит.
Были такие примеры, да?
Примеры такие были. Особенно известна история одной американской девушки, которая была глухой, а глухоту не диагностировали. И посчитали это умственной отсталостью. Но родители сказали, что в интернат не отдадим, воспитывали дома, вполне развивали ее мыслительные способности, ну, в той мере, в какой они могли это сделать. И глухота была диагностирована после 30 лет. Ей дали слуховой аппарат, стали учить говорить, естественно. Слов она узнала много. Но вот она действительно набрасывает их беспорядочной кучей. Девушка англоязычная, поэтому пример ее высказываний тоже на английском. Ну, например, «Orange team car in». «Оранжевый team машина внутри». Что, видимо, должно обозначать, что team находится в оранжевой машине. У таких людей, у таких вот детей Маугли, у них именно что не развивается грамматика. Именно поэтому, кстати, иностранный язык лучше учить в детстве, пока еще не закончился чувствительный период в освоении языка. Потому что после этого грамматику учить чем дальше, тем сложнее.
А в языке глухонемых есть грамматика, вот в языке жестов?
Да, есть. Хотя языки жестов, ну, по крайней мере, вот самые хорошо описанные, они довольно недавние, но, тем не менее, они уже вполне сформировали грамматику. Дело в том, что тут получается вот что. Поскольку у каждого человека, видимо, генетически заложено стремление искать, ну, какую-то структуру в хаосе, то все, что ему предъявляют в качестве языка, он стремится воспринять как некоторую логически организованную систему. А кто ищет, тот всегда найдет. Соответственно, если он ищет систему в этом языке, то он ее найдет, даже если ее там не было изначально. Таким образом, например, реализуются пиджины. То есть сначала получается из двух контактирующих языков, из каких-то их обрывков и огрызков, какой-то такой вспомогательный язык, типа «моя, твоя, понимай, нету». А потом, когда появляются дети, которые начинают вот это учить как родной язык, получается вполне нормальный язык с полноценной грамматикой, который является вполне полноценным средством выражения совершенно любых мыслей. Вот один из таких языков ток-писен – это госязык, государственный язык Новой Гвинеи, один из.
Это дети как бы сами создают эту грамматику, да?
Да, они ее создают из ничего. Ну, вот из тех обрывков, которые им достаются.
Это называется креольские языки.
Это называется креольские языки. И точно такой же случай был описан с восстановлением грамматики глухонемого языка. Когда мальчик, глухой от рождения, рос в семье глухих родителей, которые освоили американский жестовый язык, амслен, во взрослом возрасте, говорили на нем довольно плохо. Вот примерно как на пиджине люди говорят. Моя, твоя, понимай, нету. Но человеку свойственно искать структуру в хаосе. И он ее искал, и он ее нашел. Самое удивительное, что то, что он сумел найти в этом, оказалось довольно сильно похоже на настоящий амслен. То есть он, ну, получается, что сам изобрел какие-то грамматические правила, хотя он, конечно, ничего не пытался изобрести, он, ну, пытался просто вот воспроизводить ту грамматику, которая, как ему казалось, есть в том, что он видит. Но вот то, что у него получилось, оказалось во многом похоже на грамматику настоящего амслена. Соответственно, поскольку глухонемые языки уже не одно поколение прошли, соответственно, какую-то грамматику они обрели. Еще был пример, когда в Никарагуа сандинисты организовали школу для глухих, стали их учить читать по губам. Но когда столько глухих, в том числе детей, у которых чувствительный период еще не кончился, оказалось в одном месте, то они стали пытаться как-то общаться между собой. Ну, какие-то жесты, какая-то пантомима. Естественно, никакой грамматики, потому что, ну, сам для себя человек грамматику один придумать не способен. Но когда их стало много, то очень быстро грамматика сформировалась. И те, кто попал в эту школу в очень юном возрасте, в возрасте там 3-4 лет, они уже потом говорили на нормальном никарагуанском жестовом языке, уже нормальный язык, как язык, с нормальной грамматикой, со всем, чем надо, с богатыми выразительными возможностями.
То есть он вот самозародился, как бы, язык.
Да, то есть, он вот как бы самозародился действительно на базе в основном желания этих детей усматривать структуру. Видимо, просто дело в том, что то, что имеет структуру, как-то легче запоминается.
Со старшим научным сотрудником Института востоковедения Светланой Бурлак беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжение рассказа о происхождении человеческого языка слушайте в научной рубрике нашей программы в пятницу, 12 марта. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этого часа вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.